начала этого года, точнее, 2 недели тому назад примерно, произошло еще очередное событие, которое пробивает очередную отметку вот в этом пути скольжения человечества по спирали безумия. Правительство Канады отличилось в этот раз. Они приняли закон, не только нормализующий практику и образ жизни ЛГБТ, но и фактически ставящий в положение вне закона тех, кто не согласен с ним. За попытку убедить кого-то оставить гомосексуальный или трансгендерный образ жизни или помочь в этом процессе, сегодня в Канаде можно получить тюремный срок после этого закона. Естественно, когда такое происходит в христианском мире, мы здесь в славянском бабл живем, бабл, как это по-английски, в шарике в таком, да, и меньше как-то соприкасаемся с этими делами. Но те, кто читает, те, кто имеет какой-то доступ к новостям, которые происходят в христианском мире и в мире вообще, встревожены. И это действительно есть основание для такого беспокойства. При этом Канада не исключение. Подобный закон находится в разработке в Великобритании. Он еще не принят, но судя по тому энтузиазму, который вокруг этого закона сейчас там, в той стране, очевидно, что в какой-то форме, не знаем в какой форме, но в какой-то форме его примут там. Более того, движение в эту сторону наблюдается и в нашей стране. Совсем недавно в небольшом городке Уэст-Лафайет в штате Индиана на рассмотрение городского совета предложено или представлено постановление, которое похожее на вот этот закон, который принят недавно в Канаде. Конечно, относительно вот этого закона в Индиане специалисты говорят, что у него нет никаких шансов быть принятым, и американская конституция немножко сильнее защищена от подобных вещей, в ней есть специально первая поправка конституции, которая гарантирует свободу слова. Но тем не менее, тенденция, которую мы наблюдаем, очевидна во всем западном обществе. И эта тенденция, она заключается в том, что наиболее прогрессивная часть общества, западного общества вообще, которая имеет огромнейшее влияние, у них все рычаги, то есть это люди, которые владеют умами, это люди, которые владеют деньгами, это люди, которые владеют средствами массовой информации, которые управляют в академическом мире и так далее. Вот эти люди, они все больше и больше верят в то, что идеологические позиции ЛГБТ – это не просто преференции отдельных людей, а научно обоснованная истина. Так они верят. То есть мы имеем дело сегодня вот с этой реальностью. Нам ее нужно понять, нам нужно осознать, что есть в обществе наиболее влиятельная часть. Это представители средств массовой информации. Это руководство в академических кругах, то есть университеты, колледжи, школы и так далее. Вот. Это представители бизнеса или части бизнеса. Вот. Это политические, очень многие политические деятели. То есть те, кто управляет обществом в огромной степени. Вот. Так вот, в этих людях, в их умах происходит постепенная революция. Суть этой революции в том, что они все больше и больше верят в то, что вот то, что казалось еще 50 лет тому назад чем-то странным и чем-то глупым, то сегодня они думают так, что вот эти все позиции, они якобы доказаны научно. То есть они верят в то, что это научная, так скажем, научно обоснованная истина. И по мере того, как вот эти вещи или какие-либо становятся убеждением большого количества влиятельных людей, это неизбежно начинает оказывать давление на остальную часть общества. И она заставляет общество подчиняться их правилам и играть по их правилам. Так было всегда. Это не только сегодня, так было всегда. Римская империя. Помните, в Римской империи люди считали, что император почти бог, полубог. Так люди считали. Это было общепринятое мнение, что императоры, они голубых кровей, они особенные. И где-то открыто говорили, что император – Бог, и поэтому заставляли поклоняться императору. И поэтому те, кто не поклонялся императору, у них были существенные проблемы, огромные проблемы. Иногда это стоило жизни. То есть это религия. То же самое происходило в Советском Союзе. В Советском Союзе была другая религия. Религия безбожия. Религия, которая считала, что якобы наука доказала, что Бога нет. И поэтому все те, кто не исповедовал эту религию, по крайней мере, чувствовали себя дискомфортно. А часто, достаточно часто, те, кто не хотел подчиняться и где-то сталкивались с вот этой религией, этим людям приходилось платить штрафы. Иногда приходилось сидеть в тюрьме, иногда терять жизнь. То есть это реальность мира, в котором мы живем. То есть религия, которую исповедует большинство влиятельных людей, и эти люди, они имеют тенденцию заставлять других вести себя в соответствии с исповедуемой верхушками религии. Конечно, они не называют это религией. Они сегодня называют это научными доказательствами. Вот я вам приведу сейчас цитату из текста закона. Опять-таки, этот закон имеет нулевые шансы, чтобы он был принят. Тем не менее, он подан на рассмотрение West Lafayette. Это в Индиане сегодня. Вот там, в этом законе звучит следующее. Современная наука, они говорят, современная наука признает, что быть лесбиянком, геем, бисексуалом или трансгендером – естественная часть природного спектра идентичности людей, не являясь отклонением, синдромом или болезнью. То есть они делают утверждение, которое абсолютно никем нигде не доказано. То есть не было нигде объективных научных исследований, которые бы позволили прийти к этим выводам. Но точно так же, как в Советском Союзе наука доказала, Бога нет. Никакая наука никогда не доказала, что Бога нет. Но все общество считало, что наука доказала. То есть наука сегодня является наивысшим авторитетом. Ну, например, абсолютно очевидно, что объективное исследование тела мужчины и тела женщины говорит о том, что каждая клетка мужчины и женщины очень ярко, очень ясно показывают, что это мужчина, а это женщина. И никогда невозможно даже хоть какую терапию не применять, то все равно клетки не поменяешь. Клетки все равно будут или мужские, или женские. У одного организма такие, у другого. То есть это прямо противоречит науке, не говоря уже о том, что наука доказала. Но сегодня вот эти выражения, они воспринимаются большинство людей как факты. Это не единственные вещи. Как я уже сказал, основанием для подобных законов являются так называемые научные данные. В действительности чьи-то спекуляции, чьи-то предположения, чьи-то преференции выдаются за науку. А так как наука давно занимает место главного авторитета, то, естественно, подобные спекуляции становятся основанием для обязательных для всех законов. Или вот как об этом говорится в британском законопроекте, который я упомянул. Легитимная терапия, поддерживающая человека, находящегося в ЛГБТ-поиске, не может начинаться с предпосылки, что быть ЛГБТ – это дефект или недостаток. То есть они говорят, что можно помогать человеку, который находится в поиске, а он гей или не гей. Можно, но только если ты считаешь, что геем быть – это нормально. То есть если ты изначально придерживаешься библейских позиций, что это извращение, что это грех, что это то, что Писание запрещает, то ты тогда вне закона, ты не можешь. Причем очень интересно, conversion therapy или терапия, которая помогает человеку поменять свою ориентацию, от нормального к геям нормально разрешена, а вот обратная не разрешена, законом не разрешена. Как я уже отметил, в США пока появление таких законов нереально. Эта страна имеет сильную традицию религиозной свободы. Вот. Тем не менее, все остальные признаки общезападной тенденции в сторону ЛГБТ все больше и больше очевидны уже сейчас и здесь. И вот в этой ситуации я бы хотел немножко посмотреть на Слово Божие, что нам делать, что мы, верующие люди, должны вот здесь делать, когда мы видим все это. Сесть под можжевеловый куст и плакать – один вариант. Помните, Илия, пророк, это делал. Или же в Бразилию эмигрировать. Я не знаю, почему в Бразилию. Ну, что-то народ говорит о том, что вот... Или куда-нибудь еще. Вот. Какие вообще решения есть во всех этих обстоятельствах? Мы сегодня остановимся на одном из мест Священного Писания. Их несколько. Одно из них очень, очень ярко просвещает эту тему. Я хотел бы вместе с вами посмотреть. Второе послание к Фессалоникийцам. Вторая глава. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Второе послание к Фессалоникийцам. Вторая глава. И мы будем читать с 8 стиха. И до конца этой главы. Речь здесь идет во второй главе Фессалоникийцам о последнем времени, о самом последнем времени. Речь идет об Антихристе, который грядет. Но когда мы начинаем описание того, что будет, мы можем понять немножечко общий дух, общую тенденцию, куда движется мир. Ну и самое большое, потом здесь написано, что же мы с этим всем делаем. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями, и чудесами ложными. То есть, заметьте, Павел описывает состояние, в котором будет находиться общество в то время. Как я уже сказал, это помогает нам увидеть и дать Божью оценку того, что происходит вокруг нас уже сейчас. Потому что это то же самое, это одна тенденция, которая дойдет до своей кульминации. И он говорит следующее, 10 стих. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Очень ясная картина того, что будет в последнее время. Апостол представляет это для того, чтобы показать нам, объяснить, сделать это предельно ясным для всем. Но он на этом не заканчивает. Самая главная часть еще впереди, где он описывает, как же мы ко всему этому должны относиться. Посмотрите, 13 стих. «Мы же», то есть здесь стоит противопоставляющая частица, «мы же», вот несмотря на все, что происходит, «мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья». И почему благодарить? Что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное, надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Я назвал эту проповедь «Цивилизация. Точка, разрушающая безумие». Мы посмотрим в ней на две стороны, две части этого отрывка. Первый говорит об обольщении погибающих, о безумном обольщении погибающих. И второй – о прославлении спасенного. Давайте коснемся первой части. Очень ясно в Писании, что все формы зла, они так или иначе инспирированы или движимы врагом человеческих душ. Писание говорит, что последние события на земле, они будут связаны с непосредственным проявлением зла и его носителя, сатаны и антихриста, и при этом его разрушительные богоборческие действия, они непосредственно связаны с вовлечением в этот процесс людей. То есть дьявол имеет свою цель вовлечь как можно больше людей для того, чтобы вместе с людьми противостоять Богу, противостоять Сыну Божьему. Он идет на этот конфликт, и этот конфликт эскалируется и набирает сил. Силы, знамения, ложные чудеса – все это нужно дьяволу для одной цели. Он стремится завладеть умами. Давайте посмотрим еще раз 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих». То есть здесь ясно сказано, что Господь Иисус обладает властью, которая сильнее этого беззаконника, и однажды Господь поразит его. «Того, которого истреблит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны, будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными». То есть для того, чтобы завладеть умами людей, чтобы сделать их своими агентами или прокси-машинами, которые исполняли бы его волю, дьявол, будучи очень умным врагом, очень искусно использующим все то, что существует, что возможно, он выстраивает свою собственную стратегию. И самая первая деталь этой стратегии – это отвержение истины. Это самое главное, что дьявол стремится достичь в умах людей для того, чтобы сделать их носителями своей программы. Он опытный разрушитель, он всегда находит очень тонкие подходы, и он всегда протаскивает свои деструктивные программы внутрь человеческого сознания. Он хочет сделать человека вот этим прокси-носителем, носителем его собственных идей, его собственной воли, его собственной программы. И он делает это не в открытую, не лицом к лицу, не тем, чтобы прийти и сказать: «Я дьявол, ты человек, и я хочу, чтобы ты делал то, что я хочу». Дьявол всегда делает, вот почему он называется дьявол, то есть обманщик. Он всегда это делает очень тонко, он всегда это делает, чтобы обмануть людей, чтобы люди сами того не знали, сами того не осознавали, что они в действительности являются носителями дьявольской программы. Посмотрите, как он это делает. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви к истине для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Заметьте, описывая состояние человечества, в котором в конце концов будет находиться все общество, которым обладает Антихрист. Апостол Павел здесь 4 раза подчеркивает об извращенном отношении к истине. То есть что-то происходит в умах людей. Люди теряют способность ясно понимать, что такое истина. Но очень интересно, что здесь подчеркивается, что главная проблема лежит не в интеллектуальном поле, а в эмоциональном поле. Посмотрите еще раз на эти слова. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины». Не за то, что они отвергли истину, не за то, что они не согласны с истиной, не за то, что они предлагают свою какую-то истину, а они не любят истину. Это главная причина, почему они отвергают истину. Главная причина, почему она их не устраивает. Апостол подчеркивает и пишет, что они не приняли любви. Речь идет о том, что это люди, у которых не было любви, и им была предложена любовь истины через Иисуса Христа, и они не приняли этой любви. Изначально с момента грехопадения отношения людей с Богом перешли из когнитивной или интеллектуальной плоскости в плоскость эмоций. Это очень ярко видно в описании грехопадения. Вот почему Дух Святой подробно описывает это. Бытие 3 глава, посмотрите. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вот заметьте, до этой точки рассуждение или эта беседа лежит в когнитивной плоскости. То есть здесь факты, речь идет о фактах. Он спрашивает: так ли сказал Бог? Жена отвечает: нет, он сказал вот так. То есть речь идет о фактах. И вот посмотрите, как он тонко переводит с фактов, он переводит в область эмоций. «Сказал змей жене: нет, не умрете. Он возражает Богу. Но аргумент главный для этого возражения не в фактах, а аргумент в желаниях, в эмоциях. Посмотрите, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть он открывает перед Евой перспективу чего-то желанного, чего-то приятного, чего-то такого, ради чего стоит пойти на этот шаг. Дальнейшее описание действий Евы полностью подтверждает это. Посмотрите, они, эти действия, полностью фокусируются на эмоциях. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз, оно вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел». То есть речь идет не о фактах. Речь идет о том, что сейчас, в данный момент, Евой движимы чувства. Ева движима желанием. Она может попрать истину. Бог ей сказал абсолютно ясно, категорично, очень просто, очень ясно. Бог обладает всеми фактами. Он обладает истиной. Он есть истина. И Бог сказал, от этого дерева есть нельзя, потому что вкусишь – умрешь. Бог сказал очень ясно. Но теперь Ева смотрит на это, и она говорит, меня не устраивает простое объяснение того, что это нельзя. I want to feel it. Я хочу чувствовать это. Вот exactly, вот это чем живет сегодня мир. Один к одному сегодня мир этим живет. И она смотрит, и дьявол ей говорит, ты just disregard, ты просто отвергни этот Божий запрет и посмотри сама, твоим собственным взглядом. Just try to feel it. И она смотрит на этот плод. И она смотрит, она видит, хорошо, приятно, вожделенно. И она начинает действовать. Это было действие, которое принесло человечеству самую огромную катастрофу, которая когда-либо происходила во Вселенной. И построено это было именно на том, что отвергнута любовь к истине, к факту, к сути того, что это есть на самом деле. Апостол говорит, что люди не любят истину, она им не нравится. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для его спасения. Для этого есть причины, почему люди не любят истину. Изучая эти причины, мы можем приблизиться к пониманию механизма дьявольского действия в умах людей сейчас. Дело в том, что истина непосредственно связана с Богом. Бог – источник истины. Он – мерило истины. Всякая истина связана с Ним, с Его владычеством, с Его положением во Вселенной, с тем, кто Он есть. Вот почему мы читаем, Соломон посмотрел на все то, что есть во Вселенной, изучил все это, снова перепробовал, и в конце говорит, выслушаем сущность всего. Дальше говорит, бойся Господа Бога твоего. То есть есть основание для всего подхода к жизни. Страх Господень – начало мудрости. Признание Бога авторитетом, признание Бога законодателем, признание того, что Бог определяет бытие, Он определяет характер реальности. Именно с этим у людей проблема. Они сами хотят определять характер реальности. Они сами хотят определять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. С подачи дьявола, с момента грехопадения, они сами хотят определять бытие, очень сильно хотят. Вот почему, искушая людей, дьявол говорит, будете как боги. Это и есть главная составляющая человеческой греховности. И то, что мы видим происходит сейчас в обществе, это практическая реализация вот того, чем люди живут. Они не говорят, что мы боги, но ведут себя. Посмотрите, что они говорят. Они говорят, если мы будем ориентироваться на сексуальность как просто на биологические факты, то есть вот ребенок рождается, и у одного человека есть биологически подтвержденные мужские качества, у другого женские качества. Если мы будем подходить таким образом, то мы становимся тогда рабами того, что нам assigned, то есть нам поставлено, предопределено кем-то. Но мы действительно свободны сами выбрать, кто мы. В этом основная суть. То есть основная суть всего этого так называемого научного знания в претензии на то, что каждый человек сам самостоятельно вправе решить, кто он – мужчина, женщина, гей, лесбиянка или еще какие-нибудь. Там их очень много. Not determined. Речь идет о том, кто решает. Бог решил или я сам решаю. Вот в чем причина отвержения истины. Писание говорит о том, что развитие цивилизации неизбежно становится инструментом развития вот этой мысли или этой претензии. Когда люди обретают новые знания, когда они обретают новый опыт, когда они обретают новые технологические возможности, люди приобретают новые инструменты для того, чтобы доказать, что они в действительности могут определять действительность, что они в состоянии, что у них есть все возможное для этого. Мы видим это в 4 главе Бытие, очень, очень ярко написано, что очень интересная картина, там в одной главе Каин убил человека, и он не может найти себе места, его совесть судит за это. А потом Ламех в конце, после того, когда люди научились делать города, они научились делать орудия из железа, они научились создавать музыкальные оружия, вернее, музыкальные инструменты. Вот. И после этого Ламех уже убивает человека, и он прославляет, он песни пишет об этом, он воспевает свое зло. Немножко позже, посмотрите, 11 главу Бытия, люди создают технологии строительства. Они научились смолу использовать для этого. И они строят башню. И там ясно написано цель какая, чтобы сделать себе имя. То есть развитие цивилизации, по мере того, как у нас новые инструменты появляются, люди все больше уверенности приобретают в том, что они сами способны определять реальность, действительность. Если вы помните, ну, наверное, немногие помнят, в Советском Союзе в начале 60-х, когда первый человек полетел в космос, и это стало, это использовано было советской пропагандой, советской атеистической системой, как мощный аргумент в том, что Бога нет. Они говорили, мы вот здесь под атмосферой смотрели и нигде не увидели Бога. А теперь Гагарин, он поднялся над атмосферой, полетал и посмотрел, и там тоже не увидел Бога. И это была такая огромная часть, огромный аргумент для атеистической пропаганды в то время. Заметьте, построено это все, конечно же, на ложных предпосылках. Библия ясно говорит о том, что Бог есть Дух, и его не увидишь оптическим средством. Хоть под атмосферой, хоть над атмосферой. Хоть за 3 миллиона космических лет, которых ты можешь там со скоростью этих световой скоростью лететь. Простая причина. Но масса людей в Советском Союзе говорит, правда, посмотрите, нету. Вылетел туда в космос, посмотрел и там не увидел. То есть речь идет о религии, которая построена на том, что люди используют инструменты, которые у них есть для того, чтобы продвигать свою адженду. Свою собственную точку зрения, которая построена на утверждении себя, отвержении Бога. Сегодня мы наблюдаем то же самое в вопросе сексуальности. Цивилизация позволяет людям приобретать, у них как бы крылья растут, приобретать все больше и больше уверенности. Но первое, с чего началось, это противозачаточная таблетка, которую изобрели в середине прошлого века. Она позволила разделить рождение детей и сексуальные отношения. И это повлекло за собой сразу после этого или в скорости пришла сексуальная революция, когда масса людей стали требовать, почему вы говорите, что нормальный секс только в браке. То есть люди могут иметь секс и не нести последствий, то есть дети не рождаются, если таблетки используют. То есть цивилизация движет людей в пучину греха. После этого появляется следующий очень, очень распространенный факт. Это либерализация законов об абортах. Посмотрите, после того, когда у людей уже утвердился этот факт, что секс – это, оказывается, не часть брака, а это просто удовольствие. А потом люди говорят, вот почему закон в 72-м году был принят здесь, в Соединенных Штатах, разрешивший аборты. Они говорят, ну посмотрите, все хотят удовольствия, мужчины и женщины. Мужчина может иметь удовольствие без последствий, а женщина получила это удовольствие, и у нее последствия. Ребенка может родить. И поэтому мы должны принять закон, что этого ребенка можно убить в утробе матери. Почему? По простому правилу. Потому что они чувствуют себя, что они управляют. А не Бог, который определил женщину, мужчину, все то, что с этим связано. Это, в свою очередь, ведет к следующему действию, к нормализации различных форм сексуальных извращений. То есть, если люди существуют для удовольствия, и удовольствие – это их главное право, которое они могут иметь, то кто мы тогда, чтобы указывать людям, какие удовольствия им иметь, какие не иметь? Если это человеку приятно, если человеку это интересно. Дальше, как я уже сказал, после того, когда это нормализовали, теперь это делают обязательным или же узаконивают это. За всем этим стоит одна проблема. Люди отвергли Бога Творца. Творца, который сказал, секс только в браке. That's it. А люди говорят, ну мне приятно. I don't care. Бог говорит, нет, секс только в браке. Это просто. И категорично просто. И как только вот эту ступень люди перешагнули, так все остальное посыпалось, как карточный домик. Это то, с чем мы имеем дело. Итак, это первое. Апостол говорит, что отсутствие любви к истине неизбежно ведет к следующей ступени прогрессирующего заблуждения. Мы это называем действие заблуждения или influence, deluding influence, если мы прочитаем. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. То есть заблуждение всегда действует. Когда люди не любят истину, когда они отвергают Бога как ее источник, они неизбежно будут принимать разного рода ложь, они будут любить эту ложь, и они будут практически жить ею. Мы уже не раз об этом говорили, но это достаточно важный вопрос, чтобы упомянуть о нем еще раз. Я имею в виду теорию эволюции. Она никогда не была доказана с научной точки зрения. Это теория, которая была предложена в середине XIX века, тогда, когда не было известно, когда не было науки о генетике, когда не было вот этой всей научной базы, которая говорит, что появление одной единственной живой клетки – это такая сложнейшая с точки зрения информатики операция, которая ну, просто никак невозможна посредством каких-то случайных процессов. Там триллионы bits of information, то есть триллионы знаков информации в одной простейшей амебе, в одноклеточном организме. Как я уже сказал, это стало известно все уже в 20 веке, когда генетика стала развиваться. Вот. А теория эволюции была предложена в середине 19 века, но она принята как царствующая, как доминирующая, как научная теория во всем мире практически сегодня. Вот это вот факты, будут верить лжи. Более того, у нас вчера вышло на канале «Слово благодати», вышло интервью с доктором Рэнди Галузо, который был у нас здесь на Creation Conference. И он там объясняет очень подробно, он говорит о том, что сегодня в академических институтах, если кто-то даже как альтернативную теорию будет преподавать теорию сотворения, его, скорее всего, уволят. То есть теория эволюции, она не просто стала допустимой, она стала царствующей. Царствующей настолько, что если кто-то из высших преподавателей, высших учебных заведений начинает преподавать или допускать даже своим студентам говорить о том, что это, возможно, не единственная теория, теория эволюции, а вот есть еще теория, что есть разумный дизайн или творец, который это сотворил. Он говорит, такие люди не имеют места сегодня в этих высоких кругах академических институтов. Это влияние, это действие заблуждения. То есть заблуждение родилось в сознании людей, и оно не стоит на месте, оно требует власти. И вот ситуация с теорией эволюции очень ярко подчеркивает это. Это происходит, это особенность заблуждения. Заблуждение, которое допускается в чью-то систему ценностей, оно обязательно будет распространять влияние и захватывать власть. Это происходит по причине отказа от Бога, от источника истины. В разных народах есть такая поговорка: «Свято место пусто не бывает». «Sacred place is never empty». То есть место Бога или место авторитета, место истины обязательно, если ее свергают, обязательно занимает какое-то заблуждение. Это заблуждение начинает действовать. Именно это происходит сейчас с безумными теориями ЛГБТ. Они захватывают власть в цивилизованном обществе, подчиняя себе все остальное. И эта тенденция будет продолжаться, дорогие мои. Нам нужно это помнить. Нам нужно посмотреть правде в глаза, в лицо реальности. Вот где сегодняшнее западное общество. Где-то с меньшим, где-то с большим сопротивлением. Но в обществе, отвергающем Бога как единого Творца и Владыку Вселенной, определившего законы ее развития, эта тенденция неизбежна. Это естественная тенденция развития современного общества. Нам не нужно строить на этом иллюзии, на эту тему. В другом известном месте апостол Павел пишет об этом, Римлянам 1:21. «Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И здесь мы подходим к следующей ступени. Апостол говорит о Божьем суде, об осуждении Богом. Он так прямо и пишет: «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения», то есть они не любят истину, за это они оказываются в положении, где Бог допускает действие заблуждения, они верят лжи, и за это будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Божий суд над теми, кто отказывается признавать Бога как источник, как стандарт истины, выражается прежде всего в том, что он предает их превратному уму. Римлянам 1:28 написано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот эта фраза «предал их Бог» 3 раза повторяется в этой части первой главы послания к Римлянам. Самое последнее – предал их. Вначале он предает в похотях сердец нечистоте, дальше предает их постыдным страстям, и дальше предает их превратному уму делать непотребство. Так вот, непотребство – это то, что вредно для людей, то, что разрушает их самих. Мы видим эту картину уже давно. Посмотрите, давайте вернемся туда, мы говорили о сексуальной революции, которая была в 60-е годы в прошлом веке. Если мы посмотрим, сексуальная революция разрушила семью. Всем ясно, всем понятно, что дети в семье растут благополучные. Намного лучше, чем в разрушенной семье, чем в поломанной семье, чем в семье, в которой нет папы или мамы. Очевидный факт. И вот люди ради своих удовольствий, они идут на то, что научно доказано, что семьи, которые повреждены, они менее гармоничные, там меньше мира, там меньше радости, там меньше возможности, чтобы дети росли правильно. Это Божий суд. Это не что иное, как Божий суд. Более того, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня с ЛГБТ, это вообще катастрофа с точки зрения того, ну, понятно, они не способны воспроизводить потомство. Понятно это. Более того, это несет с собой массы психических проблем. Огромное количество. В среде этих людей количество психических заболеваний, количество депрессий, количество суицидов или самоубийств просто в разы больше, чем у всех остальных людей. Ну, друзья мои, это даже еще не самое страшное. Самое страшное мы читаем 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, Малакии мужеложники – это активные и пассивные в гомосексуальных связях. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божие не наследуют. Вот это самый страшный суд, о котором говорит Писание. В этом основная проблема падающего в пучину человеческого общества. Цивилизованное человечество, усиливающееся в своих достижениях, создающее Вавилонскую башню возможностей, достигающую небес, он движется к великому Божьему суду. Ну, хватит об этом. Давайте посмотрим на вторую часть. Апостол представляет это для того, чтобы сказать нам нечто более важное, более радостное и более нужное для всех нас. Прославление спасенных. Вот обольщение погибающих такое. Давайте посмотрим на прославление спасенных. С точки зрения апостола Павла, положение христиан, погружающимся в пучину безумия в мире, не является чем-то трагичным. Апостол говорит об этой реальности, но он говорит с надеждой и с упованием. И основание для этого упования он видит в двух главных гарантиях, которые мы имеем от Бога. Первое – это неизменное призвание, и второе – возрастающее утверждение. Посмотрим на первое. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом. То есть он пишет к людям, которые будут в последнее время – и он говорит, братья, от Бога, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. То есть в бушующем мире страстей, в этом безумии мира, в котором находится этот мир, верующие люди живут в совершенно другой реалии. Апостол это ярко показывает в этом тексте. И апостол начинает с благодарности Богу. То есть вот здесь, в этих обстоятельствах, здесь не плач под можжевеловым кустом, а здесь благодарность Богу. Он говорит, посмотрите, мы благодарим Бога за вас. У вас есть что-то, за что можно и нужно благодарить, несмотря, он говорит, прямо на фоне всех этих трагичных, печальных обстоятельств, которые вокруг нас. То есть, как бы ни складывались наши обстоятельства, у нас всегда есть основания для благодарности Богу. И посмотрите, главное основание для этого – Божья любовь. И нам нужно это помнить, в каких бы обстоятельствах мы не были, в каких бы обстоятельствах ты не был сегодня в твоей жизни. В каких бы обстоятельствах мы, как христиане, как церковь, не находились в это время, где мы живем. Как я уже говорил, мы жили в Советском Союзе совершенно в других обстоятельствах. Сегодня мы живем в изменяющемся мире, и Бог обращается к нам и говорит нам, посмотрите, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, и дальше говорит, возлюбленные Господом, братья. Это главное основание, это главная характеристика. В Иисусе Христе Бог любит нас, как своего единородного Сына. Это очень важно понимать, какими бы ни были обстоятельства вокруг нас. Осознание этой любви, доверие ей, упование на эту любовь – это главное условие того, что мы можем не только не унывать в этих обстоятельствах, но мы можем жить эффективно, жить свободно, жить влиятельно, жить победоносно. Посмотрите, две здесь формы выражения Божьей любви к нам. Во-первых, он говорит о призвании ко спасению. Он подчеркивает, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим. Заметьте, он подчеркивает две практических вещи. Он говорит, вы поверили истине. Вот те люди, они не верят истине. Это их главный дефект. Главный дефект этих людей не в гомосексуальных наклонностях. Главный дефект в том, что отвергают истину. А вы поверили истину. И дальше говорит, Дух Святой вас осветил. То есть он имеет объективный и субъективный аспект того, что происходит в человеке в момент возрождения. Когда человек воспринимает Бога как авторитет и истину, как то, что является основанием его жизни. И когда он реагирует на это, он говорит, это Дух Святой сделал. И вот это является знаком. Это является знаком того, что, оказывается, вас Бог избрал еще в вечности прошлого. Ваше спасение гарантировано самим Богом, Его избранием и Его призванием через Евангелие. То есть в Иисусе Христе мы спасены благодаря Его решению, мы сохранены в Нем благодаря Его любви. В Иисусе Христе мы спасены от власти греха, от власти погибели, но не только. В Нем мы спасены от власти дьявола. В Нем мы спасены от этих агрессивных атак дьявольских, которые Он сегодня возводит через общество, которое катится в пучину греха, которое сходит с ума. В Иисусе Христе мы в безопасности. Это то, что нам нужно понимать в любых обстоятельствах жизни. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, в том числе и эти законы». Ясно написано. Дальше он 38 стих этой же главы говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». То есть Бог гарантирует наше спасение, Бог гарантирует нашу защиту, Бог гарантирует наличие Его силы для преодоления трудностей, для жизни в этих обстоятельствах, какими бы они ни были. Но это и не все. Он продолжает, и он говорит, что мы не только призваны ко спасению, а мы призваны к славе еще. Очень важный аспект. Это двойное благословение. То есть вот это неизменное призвание выражается в том, что Бог призвал нас ко спасению, Он хранит нас сегодня, и Он призывает нас к славе. То есть наша жизнь, несмотря на все негативные процессы в обществе, обязательно принесет определенный Богом результат. Посмотрите еще раз на 14, 13 и 14 стихи 2 Фессалоникийцам, 2 глава. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог призвал нас к достижению Его славы. И хотя эта слава в ее полноте будет доступна только в небесах, она уже сейчас в ее начальной форме известна нам и реальна для нас. Во втором послании к Коринфянам, в 3 и 4 главах, апостол много говорит об этом. Он говорит, что соприкасаясь со Христом, познавая Его, наполняясь Им, мы наполняемся небом. Мы наполняемся красотой неба, надеждой неба, ожиданием неба, благословениями, которые небо сегодня приносит в нашу жизнь здесь, сейчас. Заметьте, мы, конечно, вокруг видим то, что сыпется все вокруг. Мы видим, что распадается мир где-то. Мы видим, как сложные эти процессы происходят. Но это не печалит нас. Почему? Потому что внутри, в душе нашей, сам Господь приносит свою красоту. Он приносит свою радость, свою надежду, свой шалом, глубокий шалом, в котором, так скажем, душа наша находит удовлетворение. 2 Коринфянам 3:18 мы читаем: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Почему мы не унываем? Потому что славу Христа видим каждый день. Он открывается для нас, и мы познаем Его, и наполняемся Им. И вот это и дает нам энтузиазм. Это и позволяет нам преодолеть уныние, которое может быть вызываемо окружающим нас миром. В 6 стихе этой же главы он говорит о том, что мы еще с момента встречи со Христом поняли, что это совершенно другая жизнь. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть, когда мы соприкоснулись со Христом, мы поняли, что вот это хорошо. Вот это где эмоциональное удовлетворение. Вот это то, что дает свет, дает красоту, дает радость, дает нам полноценную жизнь. Христос, Сын Божий, который сошел на землю, который, смотрите, Он озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Дальше он пишет, как это практически действует. Смотрите, 8 стих, он говорит, мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Он говорит, да, вот это общество вокруг нас, оно имеет свою религию, эту религию обосновывает научно и делает ее обязательной для всех. Но мы не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть человек, который фокусируется на славе Христа, он становится непобедимым. И в этом и заключается основной ключ к победоносной жизни, которой обладают христиане. В конце главы апостол вновь обращается к теме славы в еще более конкретных деталях. 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем». Он опять повторяет. Но если внешний наш человек отлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное. Он говорит о богатстве души, которое мы обретаем в процессе нашего наполнения Христом. И когда это есть в жизни христианина, тогда внешние обстоятельства – не играет определяющей роли. Так это первое, мы говорили о том, что через неизменное призвание Господь дает нам вот это прославление, которым мы живем, несмотря на то, что происходит. Но здесь есть еще один важный элемент, я его назвал возрастающее утверждение. То есть, если неизменное призвание, оно касается того, что Господь сделал с нами, когда мы родились свыше, когда Он достиг нас Духом Святым, то после этого Он продолжает еще что-то делать. Посмотрите с 15 по 17 стихи. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». То есть речь, когда он говорит о предании, здесь речь не идет о традициях или преданиях церквей, которые известны сегодня. Речь идет о том, что апостол передал им. Апостол передал им что-то устно, когда был там, рассказывал, что-то в послании, он уже им первое послание написал, это второе послание. Он говорит, вот то, что я передал вам, или через проповедь свою, когда я говорил, или же через послание, которое я написал, вот этого держитесь. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший нам учение, утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. То есть он показывает практическую сторону жизни в этом безумном, разрушающем себя мире. Он говорит о том, что Бог утвердит нас. Он говорит о том, что это произойдет обязательно. И он делает это через Писание. Давайте посмотрим на первый аспект – утверждение Господа. Нужно понять, чтобы какими бы сложными ни были наши обстоятельства, каким бы мир ни казался нам безумным, Бог всегда будет поддерживать и укреплять своих детей. Друзья, в этом Его характер. Бог никогда не оставит, Он даст силы пройти. В этом основание нашей веры, в этом основание упования всякого верующего человека. Вот почему важно быть верующим. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, и давший утешение вечное, и надежду благую во благодать. Вот заметьте, как он пишет здесь. Он не просто говорит «Бог», он говорит «Господь наш, Иисус Христос», и дальше «и Бог, и Отец наш». Дальше подчеркивает, возлюбивший нас. Он уже говорил о том, что он возлюбил. Но здесь он подчеркивает, посмотрите, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с Богом, Творцом Вселенной, который через Иисуса Христа стал нашим Отцом, и который возлюбил нас, который тебя и меня любит, несмотря на то, как этот мир слетает с катушек. И он говорит, что вот этот Бог, который Бог, он создатель вселенной, он подчеркивает его суверенную власть. Вот этот Бог, который возлюбил нас и доказал это через Иисуса Христа. Вот этот Бог, посмотрите, он дал нам утешение вечное и надежду, благую благодать, то есть добрую надежду по своей благодати. Это важнейшее условие для эффективной жизни. Он подчеркивает, что Бог обязательно поддержит и утвердит. Он говорит, что Он дал нам вечное утешение. То есть Он указывает на вечное блаженство, которое приготовлено и гарантировано для нас Богом. Это утешение вечное, это утешение, которое сильнее времени, которое сильнее того, что происходит во времени здесь. И мы уже сегодня ощущаем это утешение посредством доброй надежды, которую Бог нам дал совершенно незаслуженно, независимо от того, кто мы, независимо от наших успехов, независимо от того, насколько мы сегодня сильны или слабы. Эта благодать дала нам надежду, которая есть у каждого христианина. То есть ты сегодня, если ты христианин, если ты сегодня христианка, сегодня ты можешь возложить свою надежду на Него. Потому что Он Бог и Отец наш через Господа нашего Иисуса Христа. Вот этот Бог, любящий, сострадающий нам, позаботившийся, чтобы приготовить нам место вечного мира и радости, Он обязательно утешит, и Он обязательно утвердит сердца наши на нашем земном пути. И заканчивает апостол эту тему упоминанием основного инструмента, посредством которого Господь дает утешение нашим сердцам, это Священное Писание, утверждение через Писание. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. То есть он говорит, когда мы позволяем слову наполнять наш внутренний мир, Господь действует. То есть когда мы говорим о том, где обрести утешение, держите слово. Держите то, что апостолы говорили. Держите то, что Господь через Духа Святого написал. Бог действует через Слово. Погружаясь в Слово, пропитываясь им, когда мы знаем Его, когда мы размышляем над Ним, мы приобретаем возможность более глубокого общения с Богом. Мы погружаемся в истину. Вот мир вокруг нас. Почему он безумен сегодня? Потому что отказался от истины. Но чем больше мы погружаемся в Слово, тем больше мы погружаемся в истину. И тем больше мы приобретаем уверенность, утешение, надежду и прочную твердость в следовании за Иисусом Христом. Таким образом, каким бы ни было общество вокруг нас, какими бы законы они ни издавали, мы не только можем быть уверены в Божьей охране и в Божьем благословении, но мы можем быть уверены в Его силе, которая действует через нас. Она действует в нас, и она действует через нас. И она будет касаться этих людей, которые сходят с ума. Она будет касаться этих людей, которые верят лжи, верят в заблуждение. Посмотрите, апостол в первом послании к Коринфянам, когда говорит о том, что мужеложники Царствия Божьего не наследуют, он добавляет очень важную истину, которую важно помнить. Он говорит, и такими были некоторые из вас. Он говорит, мы все были такими безбашенными. Мы все были людьми, у которых не было истины, вот там, вверху. Но заметьте, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Имя Господа нашего Иисуса Христа – это наивысшая ценность, которая есть у нас, и которой мы можем, и которой мы должны делиться с другими, соприкасаясь с этими новыми уровнями морального росления, мы твердо знаем, что окружающим нас людям нужен Христос точно так же, как Он нужен и нам самим. Мы сейчас преклоним колени, я хотел бы вместе с вами помолиться. Давайте помолимся за верующих в Канаде, за тех, кто сегодня... Им приходится иметь дело сегодня с этими законами, чтобы Господь утвердил их. Давайте помолимся о нас с вами сегодня, чтобы то, что происходит вокруг, не выбивало нас из колеи, а наоборот, приближало нас к Господу и углубляло в познание Его и жизни. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты в Своей огромной любви к нам, Ты послал Своего Сына на грешную землю, Ты сделал нас детьми Твоими. И сегодня мы можем прийти к Тебе, и мы можем исповедать, что Ты наш Отец. Ты добрый пастырь. Ты тот, кто возлюбил нас. Ты тот, кто не забыл нас. Ты тот, кто продолжаешь вести нас, продолжаешь охранять. Продолжаешь оберегать от зла, Ты продолжаешь, Господи, заботиться о нас, приближать нас к себе. Господи, благодарим Тебя. Благодарим за эту твердую надежду, за утешение и утверждение, которое мы имеем от Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты позаботился о нас, чтобы и в этих обстоятельствах мы могли иметь твердый ориентир, мы могли иметь ясное направление. Мы могли знать точно, что Ты с нами, и мы можем на Тебя уповать, и мы можем Тебе доверяться. Я прошу Тебя, Ты укрепи сегодня нас. Укрепи каждого из нас. Я прошу Тебя за весь народ Твой сегодня в Соединенных Штатах и особенно в Канаде вот сегодня. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы дети Твои, они не впадали в страх, не впадали в состояние беспокойства, но чтобы они могли идти к Тебе, как к тому, кто победил мир. Как к тому, кто гарантирует, что есть у этого мира финал, который уже определен Тобой. И мы знаем, Господи, что все те, кто в Иисусе Христе, они на правильной стороне истории. Благослови, Господи, народ Твой. Помоги нам любить Тебя. Помоги, Господи, доверяться Тебе. Помоги наслаждаться любовью Твоей. Помоги, чтобы для каждого из нас сегодня уверенность Твоей любви давала надежду и утешение, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Поклоняемся Тебе и воздаем славу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!